Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина, и я снова передаю слово моей коллеге Полине, которая будет знакомить нас с новостями погоды.
Да, теплые весенние деньки, к сожалению, сменит пасмурное небо и осадки, дождь, переходящий в снег. И существенно похолодает, но грядущая погода будет вполне соответствовать началу апреля, так что отчаиваться не стоит. В Москве сегодня днем без осадков, температура 5-7 тепла, по области 4-9 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде дождя, днем около 2-4 градусов тепла.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Инаугурация Рамзана Кадырова. Противостояние Ирана с США и Великобританией. Самые известные датские стереотипы, касающиеся России.
И сразу к актуальной теме. Сегодня в Грозном должна состояться церемония официального вступления 30-летнего Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. В связи с этим в чеченской столице усилены меры безопасности. А несколько недель назад, во время визита в Чечню, представитель ведомства Евросоюза по правам человека отметил факты пыток, практикуемых правоохранительными органами. Рамзан Кадыров отверг эти утверждения. Из Грозного передает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Подготовка к инаугурации президента Чечни Рамзана Кадырова уже к вечеру среды была полностью завершена. Если на двух других официальных церемониях вступления на пост президента Ахмада Кадырова и Алу Алханова не обходилось без проблем, на этот раз устроители уверены, что мероприятие будет проведено успешно. На эти цели из республиканского бюджета выделено 16 миллионов рублей, и это не считая финансов, которые выделил благотворительный фонд Кадырова. Ожидается, что на инаугурацию приедут почти все руководители Северо-Кавказских республик и представители руководств других регионов и областей России. По неподтвержденной информации, на инаугурацию может прилететь то ли президент Путин, то ли премьер-министр Фродков. А другие делегаты уже со среды начали съезжаться в Чечню. Сообщается, что одним из первых прибыл президент Абхазии Сергей Багапш. Делегация Калмыкии приехала колонной из нескольких автомашин и привезла с собой местных артистов. Особое внимание принимающая сторона будет уделять безопасности проведения церемонии вступления в должность президента, которая, скорее всего, перерастет в большой праздник. Это все ложится на МВД Чечни, которая разработала целый комплекс мер, призванных не допустить никаких чрезвычайных происшествий. С четверга введено ограничение на передвижение автотранспорта в Грозном, Аргуне и, соответственно, Гудермесе, где и состоится основное мероприятие. Об этом рассказал начальник МВД Гудермесского района Магомед Эльдаров.
Но эти ограничения прежде всего коснутся города Грозного, города Аргуна и города Гудермеса. А в Гудермесском районе в движении перекрыта центральная трасса Баку-Ростов, автотранспорт пущен по объездному пути.
Сам виновник торжества с момента произношения присяги на Конституции и клятвы на Коране, уже официальный президент Чечни Рамзан Кадыров, получил неожиданный подарок от силовиков. В Веденском районе был уничтожен самый одиозный из оставшихся в живых полевых командиров Сулейман Имурзаев по кличке Хайрулла. Боевика обвиняли в причастности к взрыву на Грозненском стадионе, в результате которого погиб Ахмад Кадыров. А тем временем весь город Грозный буквально за несколько дней переменился. Сказывается недельный субботник, на котором несколько смен работали представители бюджетных организаций. Загоревшись идеей возвеличивания имени очередного президента, учащиеся одного из столичных лицеев с подачи учителей переименовали соседнюю со своим зданием улочку в аллею Рамзана Кадырова. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
И я напомню главную тему нашего утреннего эфира, и вернее, вторую, скажем так, ее половину. Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении требований 4 представителей НБП, которые просили признать незаконным действия московских властей, наложивших запрет на проведение марша несогласных 16 декабря 2006 года. Репортаж на эту тему вы услышите во второй половине нашей утренней программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Что может побудить вас выйти на митинг?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143. Новостройки в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». А у нас в студии Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера чеченские силовики ликвидировали человека номер 3 в ичкерийской табеле о рангах. Эмира Эмиров, которому подчинялись лидеры всех ваххабитских джамаатов в юго-восточной части республики. Вице-президента Ичкерии Сулеймана Имурзаева, или Хайрулы. Об этом пишет газета «Коммерсант». Силовики утверждают, что уничтожение бандита было вынужденным. Тот категорически отказался сдаться. Боевик был убит за день до инаугурации Рамзана Кадырова, который считал Хайрулу своим кровником. По официальной версии, организатором спецоперации являлся как раз сам президент Рамзан Кадыров. Крупная удача Рамзана Кадырова. Первая полоса газеты «Коммерсант». Также на первой полосе издания читаем о том, что «Единая Россия» запускает очередной предвыборный проект под условным пока названием «Кадровый резерв». Сторонникам партии будет обещан карьерный рост на госслужбе в обмен на политическую лояльность. Чтобы расширить свой электорат, единороссы готовы провозгласить неформальный лозунг «Спихни начальника» и взять на вооружение идею регулярной сменяемости власти на всех уровнях. Рубль обвалится уже через 2 года. С таким сообщением выходит сегодня газета «Газета». В 2009 году возможен ремейк девальвации 98 года, утверждает издание. О дефолте федерального бюджета на этот раз речь не идет. Резервов более чем достаточно, но от корпоративных дефолтов гарантий нет. Российские компании и банки уже задолжали 160 миллиардов долларов. Треть суммы приходится на «Газпром» и «Роснефть». Главной причиной предсказываемой девальвации рубля станет уже начавшееся падение цен на углеводороды. Так было и 9 лет назад. Первая полоса газеты «Новое известие». Центральная публикация посвящена полотнам, которые надо отдавать или не отдавать, то есть проблеме реституции. В ближайшую среду Госдума собирается заслушать доклад министра культуры Александра Соколова по этой теме. Доклад прозвучит на фоне бума возвращения утраченных культурных ценностей, которые сегодня переживает весь мир. Россия, вывезшая в 1945 году массу шедевров из европейских стран, рискует оказаться на обочине этого процесса. Тот факт, что в наших главных музеях, в архивах и библиотеках не только Москвы и Петербурга, но и многих других городов хранятся трофейные ценности, уже ни для кого не секрет. Однако ни их количество, ни состав, ни претензии Германии или других стран Евросоюза никогда официально не озвучивались. При этом, по подсчетам западных специалистов, в России до сих пор хранятся почти 250 тысяч уникальных шедевров, вывезенных из Европы во время войны. Центральное издание сообщает о том, что вчера вечером благополучно завершилась драматическая эпопея с задержанием иранскими пограничниками 15 британских моряков с корабля «Корнуолл». В прямом телеэфире президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сообщил, что британские моряки будут освобождены в качестве подарка Великобритании и в интересах мира на планете. Об этом читайте во времени новостей и в публикации в газете «Газета». Это тема дня.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине продолжается политический кризис, связанный с указом президента о роспуске Верховной Рады. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на 2 министерства. Госдепартамент США выразил уверенность в том, что к середине апреля в Северной Корее будет остановлен ядерный реактор.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». На днях в Армении официально стартует кампания по выборам в парламент страны. Участники программы ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и независимый журналист Вадим Дубнов. Ведет программу Олег Кусов. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Пришло время снова поговорить о спорте. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, как и обещала, Наташа поподробнее расскажет о двух чемпионатах мира, которые проходят в Канаде. Это чемпионат мира по хоккею среди женщин и, главное, чемпионат по моему любимому виду спорта, по кёрлингу среди мужчин.
Ну вот, с него, Никита, я и начну. На мужском чемпионате мира по кёрлингу продолжается встреча очередного игрового дня. Лидер соревнования — сборная хозяев турнира, играет с командой США и пока ведет в счете 5-3. Накануне канадцы обыграли норвежцев 8-4 и немцев 9-3, и в их активе стало 8 побед в 8 матчах. По 5 побед при 3 поражениях имеют сборные США, Швеции и Швейцарии, но все эти команды играют в эти минуты, так что вскоре положение в группе лидеров может измениться. Канадцы при удачном завершении матча с американцами досрочно обеспечат себе выход в полуфинал. Неудачно провела первые матчи сборной России на женском чемпионате мира по хоккею, который тоже проходит в Канаде. Во вторник россиянки уступили шведкам 2-3, а сегодня, точнее, в ночь со среды на четверг по московскому времени проиграли финкам 0-4. Крупные победы в стартовых встречах с одинаковым счетом 9-0 одержали фавориты турнира сборной Канады и США. Канадки обыграли швейцарок, а американки — соперницы из команды Казахстана. В среду были сыграны первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов в двух парах. Рома одержала домашнюю победу над Манчестером Юнайтед 2-1. У итальянской команды голы забили Родриго Таддей и Мирко Вучинич, а у англичан Уэйн Руни. Отмечу, что большую часть встречи английская команда провела в меньшинстве после удаления на 34-й минуте Пола Скоулза. В другом матче Челси на своем поле сыграл в ничью с Валенсией. Счет открыли гости. На 30-й минуте отличился Давид Сильва. В начале второго тайма Дидье Драгба провел ответный мяч. Итоговый результат 1-1. Ответные матчи в этих парах состоятся 10 апреля. А днем позже пройдут вторые встречи Баварии с Миланом и Ливерпуля с ПСВ Эйндховеном. В России вчера состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка страны по футболу. В двух из них с одинаковым счетом 2-1 победили гости. Брянская «Динамо» обыграла в Ростове команду с одноименным названием, а московский «Спартак» в Санкт-Петербурге «Зенит». В двух московских встречах сильнее были хозяева: футбольный клуб «Москва» «Крылья Советов» 3-2, «Динамо» «Москва» «Локомотив» 1-0. Ответные матчи состоятся 18 апреля. На женском теннисном турнире в Амелия-Айленд завершились матчи второго круга. Россиянка Ярослава Шведова проиграла украинке Алене Бондаренко 7-5, 3-6, 2-6. В 1/8 финала вчера также пробились француженки Натали Деши и Татьяна Головин, сербские теннисистки Елена Янкович и Анна Иванович, австрийка Сибил Бамер и австралийка Саманта Стосер. Первые матчи 1/4 будут проведены сегодня, но также сегодня в программе Дня футбола — это первый матч 1/4 финала Кубка УЕФА и баскетбол. Вторые матчи 1/4 финала Евролиги УЛЕП, где играют две российские команды — «Динамо» и ЦСКА.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
И от спорта снова перейдем к политике. Нарастающее с каждым днем противостояние Ирана с США и Великобританией, естественно, остается одной из главных тем мирового и русскоязычного политического интернета. Иранский кризис перестает быть чисто дипломатическим. Уже вторую неделю Тегеран удерживает в плену 15 британских военнослужащих, якобы вторгшихся в его территориальные воды.
И как вы уже догадались, на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил наш коллега Александр Гостев.
Очередная война вдруг стала выглядеть вполне реальной, пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Маленькая победоносная бомбежка». Как подчеркивает автор, последние утечки информации, идущие, правда, из вторых рук, от израильской и российской разведок, сообщают уже и дату, и название, и обстоятельства предстоящей атаки на Иран. Предположительно, операция «Укус» начнется в 4 утра 6 апреля и продлится 12 часов. Все это время американские бомбардировщики будут наносить удары по иранским ядерным объектам. Наземные операции параллельно не планируются. Конечно, при этом Белый дом, Пентагон и Госдепартамент ни о каких военных действиях речи не ведут. Но это, как считает Михаил Пироговский, ни о чем особо не говорит.
До сих пор конфликт с Ираном считался невозможным по простой причине. США явно завалили иракскую кампанию, а кто будет встревать во вторую войну, не справившись с первой? Но в сущности с Ираком янки совершили только одну большую ошибку – полезли в наземную операцию. Это просто не их стиль, да и эффективных способов воевать с партизанами до сих пор никто так и не придумал. Однако, если США будут пользоваться своим главным козырем – техническим превосходством, то все может получиться совсем по-другому. Бесконтактную войну в 90-е Югославия, как ни крути, проиграла. Помешать такой операции сейчас на самом деле довольно трудно. Да, американское общество этого не хочет. Демократы в Конгрессе этого тоже не хотят, а республиканцы, может, и хотели бы, но боятся. Но Бушу уже на все наплевать, и его возможности нельзя недооценивать. Конгресс успел принять пачку антивоенных законов, но толку от них пока немного. Против президентского вето нет приема, а он к тому же верховный главнокомандующий. Для самого же Буша это, возможно, будет долгожданное исправление иракских ошибок. Противник здесь уже не светская диктатура, а жесткая антиамериканская теократия. И предстоит не допотопный марш пехотных колонн, а быстрая современная операция. Собственно, для публики это будет даже не война, или, по крайней мере, не совсем война. Мысль ведь в том, чтобы быстро разбомбить, что намечено, и улететь до того, как спохватятся стражи иранской революции. Во всяком случае, так должно быть в теории.
Однако и маленькая победоносная бомбежка далеко не такое надежное предприятие, как хотелось бы Бушу. Дело в пресловутой цепной реакции. Все может посыпаться так, что результат будет вообще нельзя охарактеризовать в парламентских выражениях, считает автор комментария на сайте Global.ru.
Иран уже показал, как это может быть. Вполне возможно, что на американские авианалеты он попросту ответит асимметрично, вторжением в Ирак и захватом в плен солдат коалиции, а то и их уничтожением. Тут США никакой блицкриг не поможет. У Ирана с Ираком слишком большая граница, и у американцев слишком мало войск, чтобы заткнуть все дыры. Такой сценарий, особенно если военный хаос получит достаточную информационную поддержку, способен полностью погубить ястребов и в США, и в Британии. В этих странах высоко ценят жизни своих солдат, а то неохотное одобрение военных жертв, которое еще имело место в начале кампании, сейчас полностью испарилось. Если же счет этим смертям пойдет на десятки или, не приведи Господи, на сотни, Буша, да и Блэра не спасет уже ничего. В воздухе запахнет импичментом, и это еще в лучшем случае. Иран находится здесь в заведомо более выгодном положении, как раз потому, что ему и на свои-то потери наплевать. Захват моряков в таком случае прямое предупреждение, что Тегеран намерен бить в болевую точку неверных, если те только дадут повод. Неверные при этом проявлять ответный героизм явно не готовы, как показало поведение тех же моряков, и поэтому отражать достаточно серьезную, а тем более самоубийственную атаку им будет еще сложнее.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, в результате получится кровавая каша на Востоке и политический кризис в США. Счесть это успехом смогут только Буш с Ахмадинеджадом, которые за своим фанатизмом, кажется, совсем потеряли способность трезво глядеть на вещи. К сожалению, ситуация сейчас находится в руках как раз этих двоих.
Военно, понятно, американцы их превосходят. Тут и говорить не о чем. А вот что касается политически информационно, здесь, мне кажется, испортили репутацию оба. Но, может быть, вот как бы Иран хуже, потому что Иран фактически нанес этот удар, захватив этих моряков. Это вот воспринимается, конечно, как агрессивное действия, какие бы там ни были на самом деле объяснения, это портит его репутацию. Но, естественно, если американцы на это ответят эскалацией, не приведи Господи, если американцы на это ответят ударом своим, то мне, естественно, даже трудно предсказать ходу масштаба последствий для того же бедного Буша, но мне кажется вполне возможным, что даже оставшийся ему год он не досидит.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Маленькая победоносная бомбежка. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И к следующей очень актуальной политической теме. Вчера Госдума одобрила резолюцию с критикой действий Михаила Зурабова на посту главы Минздравсоцразвития, однако не вынесла прямой рекомендации о его немедленной отставке.
Ситуацию в социальной сфере ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Олегом Шейным, зампредседателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, членом Президиума партии «Справедливая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как голосовали вы и ваша фракция?
Ну, наша фракция поддерживает сам подход, потому что лучше какая-нибудь критика Зурабова, чем ее отсутствие вообще. Да и разделение суперминистерства, которое создал Михаил Юрьевич, оно само по себе очень полезно, потому что ситуация, при которой в руках одного министра находятся и пенсионный фонд, и фонд социального страхования, и фонд медицинского страхования, и Минтруд, и Минздрав, ситуация является совершенно, и агентство по труду, ситуация является совершенно ненормальной. Вместе с тем, сегодняшняя резолюция – это не более чем очень вялая реакция Думы на те совершенно беспредельные действия, которые Зарабов осуществляет на посту министра, и на полный провал всех его реформ, которые проводили за последние несколько лет. И мы, товарищи, считаем давно уже необходимым отправить Зурабова в отставку. И я считаю, что деятельность Михаила Юрьевича должна быть предметом очень детального разбирательства прокуратур.
Раф Шакиров, главный редактор еженедельника «Новое время», бывший главный редактор газет «Коммерсант», «Известия», газеты «Газета», видит в сегодняшних действиях Думы популизм.
К сожалению, вот эта двусмысленная резолюция парламента, она даже на самом деле не двусмысленная. Человеку заявляют его профнепригодности. В общем, с такой формулировкой дальше в советское время даже не увольняли. Это считалось уже просто приговор. И потом говорят, что вообще-то не требуем мы отставки этого министра. Это просто политический театр абсурда, нонсенс, понимаете? Делать такие выводы и не требовать его отставки. Конечно же, когда сама Дума не требует таких отставок, потому что она прекрасно знает, кто решает вопрос о том, отставлять кого-то или нет. У нас все президент решает. Поэтому она вроде бы для избирателей делает такой жест, а с другой стороны говорит, что отставки не нужно. Страна за то, чтобы Зурабова отставили. Хотя бы кто-то за это бы ответил. Не потому что она не любит Зурабова конкретно, а просто министр должен за это ответить. Подобного рода выходки, мягко говоря, невозможно было бы пропустить и представить в любом другом государстве. Совершенно невозможно. Потому что ни одна партия бы не позволила себе такую роскошь, позволять себе такого министра. Потому что она бы потеряла голоса на выборах.
Независимый депутат Думы Сергей Попов, как автор упомянутой резолюции об отставке Михаила Зурабова, подозревает двойную игру Кремля.
Если бы Зурабов не устраивал президента, то, я думаю, в течение 15 минут был бы подписан указ, и Фродкова бы обратился, все это было бы сделано. Ну, очевидно, согласовали с Зурабовым о том, что дальше нужно делать. Оценили его работу как неудовлетворительную, чтобы удовлетворить общественное мнение. При этом отказались голосовать за обращение к Фродкову, чтобы он внес представление Путина о снятии Зурабова. Я думаю, что здесь замыкаются на какие-то финансовые потоки дела.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот чему будут посвящены ближайшие полчаса.
Мы поговорим о самых известных датских стереотипах, касающихся России, а также о том, как Москва отмечает 75-летие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского.
Я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Что может побудить вас выйти на митинг? Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а репортаж, который поддерживает нашу главную тему, вы услышите примерно через 3 минуты. И также я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И сейчас рядом с нами ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро. Что вы приготовили?
Доброе утро. Ну, естественно, мы продолжим обсуждать все главные темы сегодняшнего утра, вчерашнего вечера, в том числе, конечно же, ситуацию на Украине, в том числе сегодняшнюю предстоящую инаугурацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Я обращу внимание наших слушателей на то, что слушайте не только репортажи наших корреспондентов, но и оценку экспертов. И, как всегда, в рубрике «Новости Москвы и Петербурга» большой репортаж. Сегодня, к сожалению, он посвящен довольно такой тяжелой, трагической теме. Случай гибели собаки в Петербурге, где двое железнодорожных рабочих убили на глазах у свидетелей собаку. И вот этот суд по этому делу тянулся много-много-много лет. И вот о чем... О том, на какой стадии теперь этот суд, мы расскажем в этой рубрике.
Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода». А сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске горит биохимический завод. По данным МЧС, один человек погиб, отравившись угарным газом. Его личность устанавливается. Огнем охвачены более 200 квадратных метров. В Грозном сегодня должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. В связи с этим в чеченской столице усилены меры безопасности. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Местное телевидение транслировало, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретился с моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались. Госдепартамент США выразил уверенность в том, что к середине апреля в Северной Корее будет остановлен ядерный реактор. Это должно произойти в соответствии с февральскими договоренностями между КНДР, Южной Кореей, США, Китаем, Японией и Россией. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, выступая в штате Калифорния перед военнослужащими, часть которых готовится к отправке в Ирак, Буш отметил, попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Вопрос об отставке Михаила Зурабова не поднимался. Бывшая тюрьма КГБ в Восточной Германии будет отремонтирована и станет мемориалом. Об этом сообщила в среду Берлинская Бранденбургская лютеранская церковь, которой принадлежит строение. На Соломоновы острова в Тихом океане, пострадавшие от цунами, направляется специальная группа ООН.
И несколько слов о погоде. Теплые весенние деньки сменят пасмурное небо, осадки, дождь, переходящий в снег, и существенно похолодает. Но грядущая погода будет вполне соответствовать началу апреля. В российской столице сегодня днем без осадков, температура воздуха 5-7 тепла, по области 4-9 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде дождя, днем около 2-4 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении требований 4 представителей НБП, которые просили признать незаконными действия московских властей, наложивших запрет на проведение марша несогласных 16 декабря 2006 года.
За ходом судебного разбирательства наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между организаторами марша несогласных и московскими властями возник из-за того, что правительство Москвы запретило проводить шествие в центре города 16 декабря прошлого года, и, собственно, марша не получилось. Собравшиеся были вынуждены ограничиться митингом на Триумфальной площади, хотя первоначально она была заявлена как место сбора для начала демонстрации, откуда участники должны были двинуться по Тверской улице к Васильевскому спуску и уж там митинговать. По мнению заявителей, чиновники запретили демонстрацию незаконно. И вообще, если не было возможности обеспечить безопасность демонстрантов в центре города, власти обязаны были предложить организаторам мероприятия другой маршрут. Представитель правительства Москвы Анатолий Шеляков, который участвовал в сегодняшнем судебном заседании, первые три откладывались из-за его отсутствия, заявил, что не может согласиться с доводами истцов. Устраивать демонстрацию на Тверской улице нецелесообразно, поскольку это нарушит права 24 тысяч пассажиров, пользующихся наземным транспортом. Направление демонстрантов совпадало бы с 11 троллейбусными и автобусными маршрутами. Не говоря уж об автомобилистах. По словам Шелякова, организаторам марша несогласных предлагали другие варианты. Однако, когда в суде прозвучало ходатайство адвоката заявителей о приобщении к делу документов это подтверждающих, представители московского правительства запротестовал. Впрочем, суд отклонил все ходатайства адвоката организаторов марша и вынес решение, смысл которого сводится к тому, что московские власти, запрещая демонстрацию, законы не нарушали. Говорит лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, пришедший в Тверской суд поддержать организаторов марша.
Конституционное право граждан на публичное шествие и митинг и демонстрацию попираются наглым, незаконным образом, а суд признает это законным. Можно сказать, что нет больше в Российской Федерации мест, где справляется правосудие.
Теперь объединенная оппозиция готовит еще одно протестное шествие в Москве. Оно назначено на 14 апреля. Однако, по словам организаторов, сейчас у них нет полной уверенности в том, что на этот раз им дадут провести демонстрацию. Говорит Александр Аверин.
Очевидно, власть разжигает гражданский конфликт в обществе. Но мы не намерены поддаваться этой провокации. Собираемся провести 14 апреля мирную демонстрацию марш несогласных. По нашим сведениям, демонстрация отказана. Но так как мы еще не получили на руки решения, то я не могу говорить про это с 100% определенностью.
Тем не менее, несогласные надеются, что если не в Москве, так в Петербурге, им удастся пройти маршем. Проведение шествия запланировано на 15 апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что может побудить вас на митинг. У нас уже скопилось несколько сообщений на пейджере, мы обязательно будем всех их читать примерно через несколько минут, ну а пока...
А о том, как отвечали на этот вопрос жители Вятки, мы услышим прямо сейчас.
Нам нечего попротестовать. Мы совсем согласны.
У нас хорошо, более-менее мы прошли тут кое-что. А вот Украина, что там сейчас делается, тем более жена у меня оттуда.
Ну, опыт мой подсказывает, что без Всевышнего ничего не делается.
Сверхъестественное что-нибудь.
Новая революция. До этого может быть какой-нибудь переворот или близкий к тому ситуация.
Бунт в правительстве, не знаю. Смена правительства резкая, фатальная. Ну и так, может, просто когда хлеб в магазинах пропадет.
Война бы, если бы была бы, я бы вышел на митинг протеста.
И вообще мы нищие, можно сказать, все нищие живем. Вот как жить на этом свете вообще? Ну и можно бы вообще-то, если было где-то поблизости, мы бы обязательно пошли. Я бы, вот не знаю, все бы вообще перевернула.
В принципе-то, если бы цены повысились, и тем более вы за границу человек. Это за дела-то. Не дело так делать. Это бы, да, побудило меня, наверное.
Наверное, ремонт дорог все-таки самый злободневный вопрос. Если он не будет решаться, то, возможно, что это побудет выйти на улицу на митинг.
Если права студентов ущемляют, вот тогда может выйти на митинг, защитить свои права.
Я бы, знаете, выступил против чего? Выступил против того, что молодежь с ранних лет, ну, ввиду там морального образа жизни, занимается сексом, пьют, курят.
Блин, ну вот если унижают человека, это расовая дискриминация, я бы точно восстала.
Произвол нациста.
Топ-1, фашисты не ходили, не били всех подряд.
Уша, реально наши дедушки гнили в окопах, они вот это все пропагандируют.
Я вот участник войны с Германией, с Японией. Я, конечно, за Путина. Я ему верю, у меня вот письмо есть, хотите, я покажу.
Пускай вот для молодежи стараются квартирный вопрос. Вот как вот мы были молодые, у нас тоже не было возможности. А была возможность, мы бы и троих, бы четверых бы родили.
С жителями Вятки беседовала Екатерина Лушникова.
И вот возвращаемся к вашим сообщениям, где вы отвечали на этот же вопрос, что может побудить вас выйти на митинг. Причин для участия в митингах много. Одна из них – это гнет капитала. Более конкретное – тяжелейшее экономическое положение трудящихся, пишет наш слушатель Николай Борода. Драть глотки на митингах – это признак бессилия перед властью и худшая форма протеста. Было бы лучше и полезнее, если бы на митинги сбегались сами номенклатурные кровососы. Вот такое суровое мнение от нашего слушателя Тагира Якупова из Казани. Один человек мне сказал, в настоящий момент униженный своим положением в ходе реформ, что он ни на какие выборы и митинги не пойдет, но когда будут вешать этих богатых, он обязательно выйдет на улицу и будет хлопать в ладоши и поддерживать толпу. Думаю, я тоже так сделаю. Вот еще одно такое злое просто сообщение от нашего слушателя Доброго, между прочим. Если больные диабетом, раком, гемофилией месяцами ждут и не дождутся необходимых им бесплатных лекарств, а власти месяцами не решают этой проблемы, то что может заставить здоровых на протест, спрашивает наша слушательница Лидия. Я хожу на марш несогласных, так как мне не нравится марионеточная Госдума, басманные суды, не нравится, когда инвалидам не выделяют бесплатные лекарства, а в тюрьмах сидят политзаключенные, написала Татьяна. Все акции протеста против единоличного президентского правления, охраняющего антинародный олигархический строй, активно поддерживаю, написал наш слушатель по фамилии Кулаков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И от политики к культуре. На волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Семидесятипятилетие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского отмечается в Москве ретроспективой его реставрированных фильмов. В Центральном доме художника демонстрируется «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Ученик Михаила Рома Андрей Арсеньевич Тарковский снял один короткометражный фильм «Каток и скрипка», 7 полнометражных «Иваново детство» Андрей Рублев плюс названные выше и один документальный «Время путешествий». С 74 по 84 год Андрей Тарковский преподавал режиссуру на высших курсах сценаристов и режиссеров. Кроме того, он поставил 2 театральных спектакля «Гамлета» в столичном Ленкоме 72 год и оперу «Борис Годунов» в лондонском «Ковент-Гарден» 83. Режиссер скончался в Париже 29 декабря 86 года в возрасте 54 лет. В Нью-Йорке в музее Метрополитен проходит выставка «Венеция и исламский мир». Экспозиция начинается 828 годом, когда два знатных венецианских купца привезли из Александрии уже находившиеся под мусульманами мощи евангелиста Марка. В результате Венеция стала одним из важнейших мест христианского паломничества, а святой Марк – небесным покровителем Венеции, которая в течение веков была торговым посредником между Западом и Востоком. Почти идеальное сочетание религиозной свободы, хамелеоновской дипломатии и несентиментально-практичной торговой системы – вот что превратило Венецию в самого уважаемого торгового и политического партнера Ближнего Востока, пишет в каталоге выставки ее куратор Стефано Карбони, венецианец по происхождению и глава отдела исламского искусства Музея Метрополитен. Выставка собрала более 200 произведений искусства самых разных жанров. Стекло, ткани, книги, карты, иллюстрированные рукописи, живописные полотна, изделия из металла, мебель, скульптуры, ковры, оружие и рисунки. Экспозиция доходит до наполеоновских времен, когда город пал под натиском французов и утратил свою независимость. В новой галерее на Невском проспекте открылась выставка художника Владимира Шагина, основателя рода Шагиных, в котором наибольшую известность приобрел его сын Митек Дмитрий. В этом году покойному Владимиру Шагину исполнилось бы 75 лет. Выставка названа «Реки и каналы», что отражает любовь и главную тему живописца. Московское издательство «Книжный клуб 36,6» выпустило справочник «Роман Булгакова. Мастер и Маргарита. Комментарий», принадлежащий перу Ирины Белодубровцевой и Светланы Кульюс. Авторы – доктора философских наук, выпускницы Тартусского университета, комментируют разнообразные стороны произведения от реалий советского довоенного быта до библейских символов.
С новостями культуры нас познакомил Иван Толстой.
И снова к околосудебным темам. Руководители компании Sofex Яна Яковлева и Алексей Процкий, в отношении которых Госнаркоконтроль возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотических средств, заявляют о своей невиновности. Они утверждают, что дело полностью сфабриковано.
Компания Sofex занимается поставками этилового эфира. Его-то сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и приравняли к сильно действующим наркотическим веществам. Продавцам химикатов грозит до 8 лет лишения свободы. Рассказывает Любовь Чижова.
Дело химиков очень напоминает дело ветеринаров. Несколько лет назад сотрудники Госнаркоконтроля возбудили уголовные дела против медиков, которые использовали вещество кетамин в качестве наркоза для кошек и собак. Тогда суды встали на сторону ветеринаров. Их оправдали, а сотрудники Госнаркоконтроля решили всерьез взяться за химическую промышленность. Руководителей Софекса Яну Яковлеву и Алексея Процкого обвиняют в том, что они без лицензии поставляли этиловый эфир промышленным предприятиям. Госнаркоконтроль называет это вещество сильнодействующим лекарственным средством. Его представители утверждают, что этиловый эфир может использоваться при производстве наркотиков. Доктор химических наук, академик Лев Федоров эту версию опровергает.
Полгода назад вышел пресс-релиз нашей службы наркоконтроля. В пресс-релизе написано, что они посадили человека, который сидит за производство и сбыт наркотика метадона, производным которого является эфир. А здесь написано еще, из 8 тонн этилового эфира можно изготовить 1 тонну различных синтетических наркотиков. Имейте в виду, что из 8 тонн этилового эфира нельзя даже грамма сделать. Даже молекулы нельзя сделать, потому что невозможно из этилового эфира изготовить наркотики.
Почему же этиловый эфир, которым торгуют многие предприятия в России, оказался в списке прекурсоров, то есть веществ, из которых делают наркотики? Руководитель компании Sofex Алексей Процкий утверждает, что это не случайно. Таким образом, чиновники Госнаркоконтроля имеют реальные рычаги давления на предпринимателей. Он говорит, что уголовное дело в отношении его возбуждено не случайно. Ему намекали, что если он будет делиться доходами от продажи эфира, никаких проблем с Госнаркоконтролем не будет. Вот как Алексей Процкий описывает свой разговор с одним из сотрудников этой службы.
Он сказал нам, что они новая структура, которая будет контролировать прекурсоры и сильнодействующие вещества. Он сказал, что, к сожалению, законодательная база по этой теме не позволяет это делать по каким-либо правилам и требованиям, четко определенным законом. И в этой ситуации единственная возможность с нашей стороны не нарушить закон, это работать в тесном контакте со склон УФСКН. Он сказал, что есть мнение в верхах, и поднял палец. Для того, чтобы контролировать движение прекурсоров, его нужно возглавить. Хочу отметить, что в течение первых двух встреч он неоднократно повторял фразу: «Вы меня должны понять, мне генералов кормить».
Защитники Процкого и Яковлевой собираются обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, они готовят поправки в российское законодательство, исключающее этиловый эфир из списка сильнодействующих наркотических веществ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине продолжается политический кризис, связанный с указом президента о роспуске Верховной Рады. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Сегодня в Грозном должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас к обзору региональной прессы с наиболее интересными темами изданий Петрозаводска вас познакомит корреспондент Радио Свобода Сергей Коробов.
Петрозаводский еженедельник «Губерния», анализируя последние события политической жизни Карелии, пишет о вполне допустимой возможности того, что партия власти может проиграть в республике выборы в Государственную Думу. Свидетельством тому проигрыш «Единой России» на недавних выборах глав двух крупных карельских городов – Кондопоги и Аланца. А самое главное – сокрушительное поражение – на выборах горсовета Петрозаводска. На них единороссы сделали ставку на грязные технологии, не приняв во внимание то, что Петрозаводск – город европейский, и здесь живет образованный и очень культурный избиратель, который не приемлет нечистых методов предвыборной борьбы. Партия власти продемонстрировала полнейшее отсутствие в своем арсенале как интеллектуальных, так и организационных ресурсов. Но есть, отмечает автор, и более серьезные причины шаткого положения Единой России в Карелии. Это низкие темпы экономического развития в республике, отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса, рост коррупции, что, несомненно, повлияет на решение избирателей на думских выборах. Финно-угры потребовали должностей. Заголовок материала интернет-журнала «Столица на Онега». Местные национальные организации карелов и финнов выступили с обращением к властям, предложив установить квоту для представителей финно-угорских народов в правительстве республики. На данный момент, сказано в обращении, в правительстве Карелии нет ни одного финна, карела или вепса. И это противоречит основам конституционного строя, ставит под вопрос самобытность народов и государственность Карелии. Представителям финно-угорских национальностей предлагается отдать пост одного из заместителей премьер-министра, три министерских должности и пять мест заместителей министров. И, как отмечают руководители национальных организаций, коренные народы должны быть шире представлены в министерствах образования, культуры, сельского хозяйства, национальной политики, в государственных комитетах по лесу и местному самоуправлению. Кроме того, авторы обращения потребовали принять программу поддержки территорий компактного проживания финно-угорских народов. Никакой ответной реакции от властей, отмечает журналист, пока не последовало. Другое петрозаводское интернет-издание «Политика Карелия.ру» пишет о возникшей полемике вокруг недавно проведенных правоохранительными органами учениях по пресечению массовых беспорядков. По их сценарию перед сотрудниками милиции была поставлена условная задача разогнать митинг пенсионеров, студентов и сотрудников бюджетных учреждений, протестующих против задержек выплат пенсий, стипендий и зарплаты. Эти учения вызвали протест регионального отделения Компартии, которое потребовало объяснить от руководства МВД. В ответ было заявлено о том, что в ходе учений отрабатывались действия милиции не против пенсионеров и студентов, а против возможных провокаторов, которые могут использовать акции протеста населения в целях дестабилизации общественной обстановки, что произошло в ходе всем известных кондопожских событий. Правоохранительные органы не допустят превращения республики в полигон для отработки сценариев массовых беспорядков, заявило руководство МВД Карелии.
С наиболее интересными темами издания Петрозаводска нас познакомил корреспондент Радио Свобода Сергей Коробов.
А продолжит нашу программу «Экономическая панорама».
Объем внешнего долга России к 2010 году снизится с нынешних 6-7% ВВП до 2%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно данным Центрального банка, в начале 2007 года внешний долг России составлял 309 миллиардов 700 миллионов долларов, увеличившись за 2006 год на 20,4%. Примерно две трети этой задолженности приходится на долю российских компаний, прежде всего нефтегазового сектора. Дочерняя компания итальянских энергетических концернов «Эни» и «Энель» стала победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот она предложила примерно 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в дальнейшем пакет акций «Газпромнефти» выкупит нынешний основной акционер этой компании – российский «Газпром». Прошедший аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» завершила покупку 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Объем сделки по взаимной договоренности сторон не раскрывается. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Румыния, Хорватия, Сербия, Словения и Италия подписали предварительное соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит румынский порт Константа на Черном море с итальянским городом Триест на Адриатическом море. Нефтепровод протяженностью 1400 километров и оценочной стоимостью от 2 до 3,5 миллиардов долларов позволит поставлять каспийскую нефть на европейские рынки, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. По экспертным оценкам, он составит конкуренцию будущему нефтепроводу из болгарского порта Бургас на Черном море греческому порту Александрополис на севере Эгейского моря, который собирается строить Болгария, Россия и Греция.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Курсы валют на сегодня: за 1 доллар США 26 рублей ровно, 1 евро стоит 34 рубля 69 копеек. За евро на мировых рынках дают доллар 34 цента.
И продолжит утреннюю программу репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. История отношений России и Дании более 500 лет, однако жители двух стран удивительно мало знают о реальной повседневной жизни друг друга. Особенно если речь идет не о литературных стереотипах, а о живых современных россиянах и датчанах.
О самых известных датских стереотипах, касающихся России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Официальная история датско-российских отношений началась в 1493 году, когда ко двору великого князя Ивана III прибыл посланник датского короля Ханса Иван Магистр. В обратный путь с ним отправилось первое русское посольство в составе Дмитрия Ларева-Палеолога и Дмитрия Зайцева, которым и довелось подписать в Копенгагене 8 ноября того же года первый русско-датский союзный договор о любви и братстве. Однако, несмотря на более чем 500 лет знакомства, восприятие датчанами своих восточных соседей остается весьма своеобразным. Если не знать, что Данию от западных российских границ отделяет каких-то 300 миль, может показаться, что эти две страны существуют на разных континентах. Бю и Русленд – городок в России. Так в Дании скажут, если речь идет о чем-то туманном, далеком или вообще касательства к разговору не имеющем. Чтобы понять, почему из множества стран именно Россию датский фольклор наделяет лаврами тьму таракани, не обязательно лезть в словари, достаточно телевизора. Война в Чечне, теракты, расизм, экологические катастрофы сделали присутствие России в блоке международных новостей почти ежедневным. Правда, сама жизнь восточных соседей от этого не стала вразумительней. Связать воедино из датских телевизионных репортажей, чего, собственно, хотят жители этой жуткой страны, почти невозможно. В сознании датского обывателя Россия продолжает оставаться все тем же гиблым и мрачным местом, как и сотни лет назад, когда датские географы и путешественники наперебой повествовали о полудикой стране под властью жестокого фараона московского, чей народ забит, нем и покорен, а пастыри грубы и невежественны.
Распитие спиртных напитков, к сожалению, распространено.
Русский почти страстно предан торговле. Если он может выиграть на спекуляции, он не остановится ни перед чем. В случае надобности он жестоко обманет даже старых партнеров.
Русские не имеют ни малейшего представления о честности и порядочности по отношению к государству.
Несчастье России заключается в том, что ее должностные лица в высшей степени коррумпированы, и не сыщется другой такой страны в Европе, где взятки играют столь огромную роль.
Согласитесь, трудно определить, к какой российской эпохе относятся эти характеристики. Или вот еще.
добрые дела, такие как пожертвования церквам и школам, ценятся высоко, но любовь к ближнему не в почете.
На этих старинных строчках датского географа Хенрика Пфлуга чернила, кажется, никогда и не высыхали. Заколдованный круг российских напастей, повторяясь из века в век, побудил датского писателя Георга Брандеса однажды съязвить.
В одном квадратном аршине Римского форума истории больше, чем во всем русском царстве.
Парадокс в том, что датчане вовсе не считают россиян глупыми дикарями.
Быстрота, с которой русские выучиваются и навыкают ко всякому делу, не поддается описанию.
Эта восторженная характеристика принадлежит командору Юсту Юлю, датскому посланнику при дворе Петра Великого. Однако в Дании больше помнят реплику другого датского дипломата, якобы Ульфельда.
Русские ни для чего не годятся, кроме войны, а на войне они готовы терпеть любые лишения, голод и жажду.
Как полушутя полусерьезно замечает профессор Петер Ульф Мюллер из Копенгагенского университета, не исключено, что русские своим дурным примером, на манер библейского блудного сына, постоянно напоминают датчанам, у кого дома лучше. Вот и получается, что в маленькой Дании чувства к России и русским особо не меняются. Если еще совсем недавно их подпитывал страх соседства с коммунистическим монстром, то теперь доминирующим стало скорее безразличие. Существующая дистанция в отношении датчан к России не означает, что с россиянами здесь совсем не знакомы. Датская русская мафия, собирательный образ криминалитета из стран СНГ, понемногу осваивает не только контрабанду наркотиков, но и ювелирные магазины и банки. А нехитрую снасть магазинных воров, экранирующий футляр из фольги и скотча, датские полицейские, отдавая дань авторству, давно уже прозвали «русы-пусы», то есть «русский мешок». Когда-то все было по-другому. Начало 20 века и Первая мировая война дали столь мощный рывок торговли с Россией, что в 1916 году русский предложено было ввести в число предметов, изучаемых в датской гимназии, а русские языковые курсы росли как грибы. Авторы же самых смелых проспектов утверждали, что после войны датчане станут наиболее многочисленной группой иностранцев по ту сторону Урала. Некоторое оживление торговых связей наблюдается и сейчас, однако сегодняшняя Россия по-прежнему далека от того, чтобы стать для датчан новой Америкой. Мы опасаемся российской администрации, которую считают коррумпированной, и местной мафией, с которой имеют дело те, кто уже начал здесь бизнес. Вдобавок, датские бизнесмены не знают русской культуры и языка. Результатом является то, что российский экспорт составляет 1,3% от общего экспортного объема Дании. И этот показатель, разумеется, совершенно неудовлетворительный.
Говорит старший советник датского Восточноевропейского инвестиционного фонда Торбен Кия. У историка 19 века Мариуса Сёренсена можно отыскать такие строки.
Если великоросс продвинется в своем образовании настолько, что начнет понимать толк в постоянной работе и крепкой собственности и станет работать честно, основательно и с охотою, то его ждет большое будущее.
Это время, видимо, еще впереди. А пока российская сторона видится со скандинавских берегов совершенно в контексте невеселой датской шутки. Женщина после 60, как Россия, всем знакома, но никого к ней не тянет. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Этот репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы с вами прощаемся.
До свидания и хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. В свободной информационной.